Мир вам, возлюбленные братья и сестры. И перед началом мы откроем с вами послание апостола к Галатам, 6 главу. Я зачитаю ее полностью, но остановимся мы с вами на одном, единственном стихе. Послание к Галатам, 6 глава. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело – и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа, нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничто не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь. Готовясь к сегодняшнему служению, из этой главы послания к Галатам для меня был важен один исключительный стих. Но зная, что каждый стих в Священном Писании не просто так написан, и зная то, что, к сожалению, многие не уделяют должного времени к изучению Священного Писания, я не поленился прочитать всю главу. Стих, о котором мы сегодня будем с вами говорить, это послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. У кого с собой Священное Писание, те уже знают, о чем пойдет речь. Итак, я повторю. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Многие, наверное, признают, что наш век считается высокоразвитым. И нам, может быть, показаться трудно понять, что такое идолослужение – во времена Ветхого Завета, когда были. Ведь если мы с вами представим, что люди шли в лес, рубили дерево, из половины дерева делали себе идола, из другой половины дерева делали себе какую-то необходимую утварь, и вот дерево, из которого они сделали идола, они начинали поклоняться. Сейчас нам, наверное, сложно представить, что мы с вами можем пойти в лес, срубить какое-то дерево и начать ему поклоняться. Хотя и таковые присутствуют в этом мире. Тем не менее, есть идолопоклонство намного более серьезнее, чем то, что было в те времена. Мы знаем, что грех идолослужения навлек на народ Божий страшную ярость. И если мы посмотрим Еремию 7 главу, я зачитаю некоторые стихи, такие как 18, 16, 15, мы увидим следующее, что пророк пишет, Еремия 7 глава, «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня, говорит Господь. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя и отвергну вас от лица моего». Этот грех навлекает на всякое поколение гнев Божий, включая и наше современное. Однако сегодняшнее время показывает нам то, что грех идолослужения прогрессировал и стал более изощренным, об этом мы сейчас будем читать, который более ненавистен Господу нашему. И этот грех идолослужения проходит в церквах. И Новый Завет нас предостерегает, что в последнее время появятся служители, которые будут иметь вид ангелов света. Но они будут в действительности служителями сатаны. Это будут сильные красноречивые люди, которые будут увещевать нас в свете Слова Божия, и, казалось бы, будет и голос дрожать, и слезы будут, но они не будут нести истину. И вот что нам пишет во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, апостол. Второе послание к Коринфянам, 11 глава. 13-15 стихи. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». В 4 же стихе апостол пишет, этой же 11 главы, «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Апостол нас предостерегает, Господь через апостола нас предостерегает в том, что в эти последние времена появятся ангелы света в кавычках, которые будут учить и превозносить другого Иисуса, которые будут провозглашать другое благовестие. Это кажется нам ужасным. Но и вы, и я, мы должны быть готовы к этому. И о чем я вам говорю сейчас? О том, что под другим благовестием, упоминаемым Павлом, есть благовестие без участия креста Христова. Того самого креста, на котором был распят Сын Божий. Казалось бы, в каждой церкви есть проповеди о голгофских страданиях, о муках, которые происходили на Голгофском кресте. И тем не менее, апостол нам говорит следующее. В Галатах, в 1 главе 6-8 стихи, Он пишет следующее. «Удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовестию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы и ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Крест Христов, о котором я сейчас говорю, это не то дерево, не тот позорный Голгофский крест, на котором был распят наш Господь Иисус. Это то, к чему должен прийти абсолютно каждый человек. Это то, это та самая дверь, через которую можно получить спасение. Это та самая дверь, в которой нуждается каждый больной грехом. Однако, если мы посмотрим, в большинстве церквей проповедуется, можно сказать, другое Евангелие. И все скамьи заполнены людьми, и звучат, казалось бы, правильные гимны, звучат правильные песнопения, звучат правильные молитвы, и звучат слова «Святой Дух», «Крест Христов». Но и даже раскрывают частично, что было на Голгофском кресте, но не раскрывают ту самую борьбу со грехом, которая произошла на Голгофском кресте. Если бы мы, если бы я и братья-служители стали проповедовать в тех церквах о тех требованиях, которые предъявляют крест Христов каждому пришедшему в церковь, скорее всего, многие бы ушли. Потому что Бог, как и в те времена, как и сейчас, повелевает всем покаяться, ибо приблизилось Царство Господне. Он призывает признать свои грехи, склониться у креста на коленях и оставить наше безбожие. Вы знаете, современные церкви, вот я изучаю различные, как бы сказать, и конфессии, различные деноминации в различных странах. И нахожу, что многие церкви сейчас заняты кто-то техническим обеспечением, оснащением, кто-то драматургическим оснащением. Там спектакли делают, сценки делают, делают различную современную музыку, лишь бы привлекать больше и больше энергичных и молодых служителей. В церквах делают наподобие мини-детских садиков. Делают бассейны даже. Делают различные спортивные секции, чтобы человек, пришедший в церковь, мог отдохнуть. Потому что церковь – это то место, где должны приходить люди, чтобы иметь общение, общение с себе подобными, в уютной, в непринужденной обстановке, где будет все по-современному, безопасно. И я уверен, что Бог смотрит на эти попытки привлечь людей ко Христу, как жалкие и никчемные. Вы знаете, что такое церковь вообще? Иными словами, я бы вам сказал, что церковь – это больница для больных душ. Господь сказал нам, что больные нуждаются во враче. Мы, когда приходим в церковь, мы приходим, потому что мы хотим быть здесь. Быть не в этой атмосфере, но быть со Христом. Мы хотим к Нему прийти, потому что мы нуждаемся в Нем. Мы хотим иметь общение с теми, кто также нуждается в Нем. не нуждается в общении друг с другом, а он нуждается в общении с ним. Чтобы совместно молиться, чтобы совместно воспевать ему хвалу, чтобы совместно прославлять его, чтобы совместно поклоняться ему. Потому что кто из нас без греха? Кто из нас не болен? И больница эта, я называю это так, больница, это церковь для израненных душ. И Иеремия в 23 главе, в 14 стихе сказал следующее. «Они поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия». В 23-м чуть позже он говорит, «Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Необходимо в церковь вернуть проповедь о кресте Христовом. Именно не о том историческом событии в красках, а о том духовном событии для каждого. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 32 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 32 стих. «И Иисус сказал, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». О каком вознесении говорит Христос? Потому что вознесение Его от земли – это Его распятие. Он был вознесен на кресте позорном пред целым миром. Это образ Его великой жертвы за наши грехи. В другом Евангелии евангелист Матфей нам сказал следующее, что Господь сообщил, что «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это призыв к той душе, которая истомлена грехом, которая изнурена грехом. Вы знаете, что грех – это как раковая опухоль. Нужно чуть-чуть, маленький грех оставить, совсем маленький, для того, чтобы все погибло. Не нужно оставлять больших грехов. Оставить можно маленький. От больших можно отказаться. Перестать убивать, перестать сквернословить, перестать там, у кого есть зависимости, употреблять. Оставить маленький. Для кого-то этот маленький смотрит порнографию, так, в интернете. Для кого-то маленький занимается лашон ара, то есть злословием по телефону. Для кого-то маленький грех – это чуть-чуть больше ест, чем положено ему. Для кого-то маленький обращается к экстрасенсам, или читает там сонники, там, или что-то еще делает. Множество различных вариаций греха, маленьких, от всего остального отказались. Так вот этот маленький грех, он порабощает полностью всего человека. Не сразу, постепенно. Потому что грех, он утомляет и духа, и плоть. Он ослабляет нас изнутри. И он отнимает все доброе, что у нас заложено Богом. Мы все здесь присутствующие, и все за пределами этого помещения сотворены Словом Божьим. Мы сотканы в чреве Матери нашей Словом Божьим. Сам Господь принимал участие в нашем создании. Нету творения, которое создано не Господом. Нету таких творений. Господь сотворяет все живое на земле для одной единственной цели – для славы себе, потому что Он Бог. Являем ли мы славу Его? Церковь сегодня – это не церковь, это не клуб для вечернего времяпровождения, там с ужином, с развлекательными мероприятиями. Нам необходимо пережить крест Христов в своей жизни, если кто еще не успел пережить. Возможно, я очень такие серьезные требования предъявляю каким-то служителям. Тем не менее, если мы из своей проповеди устранили крест Христов, его истинное значение, то мы не можем называться ангелами Божьими, вестниками Божьими. Мы не можем называться теми, кто провозглашает Евангелие истинное, если благая весть исключает собой крест Христов. Если нету креста Господнего, той перемены, которая влечет за собой крест Господень, о которой чуть позже сейчас скажу, то это не слово от Бога. Вы знаете, крест Господень – это точка в нашей жизни. От многих говорят, вот я жил до армии, жизнь есть после армии. Жизнь есть до женитьбы, жизнь есть после женитьбы. Жизнь была до Христа у меня – я встретился со Христом, у меня жизнь после Христа пошла. Все это верно, все это как-то очень хорошо звучит. Но крест Господень, точка, когда мы пришли ко Христу, это переломный момент всей нашей жизни полностью. Это не просто того, что мы галочку поставили, теперь я стал верующий в Господа, в Иисуса Христа. Нет. Потому что крест на сегодняшний момент является для большинства камнем преткновения. Особенно для тех, кто смирился со своим маленьким-маленьким грехом. Вы же знаете, что ничто нечистое в Царство Небесное не войдет. Все это знают, все это понимают. Грех, он постепенно мучает человека. Мучает настолько, что мы осознаем, что за грех надлежит смерть. И мы знаем, что суд Божий совершится. И мы знаем, что если мы не оставим этот грех в одной единственной точке, то с этим грехом мы не войдем в Царство Небесное. Мы подвергнемся осуждению, мы подвергнемся суду Божию. И мы не войдем в число тех пяти разумных дев. Иисус говорит: «Я есть путь, я есть дверь». О чем он говорит? Он говорит о кресте. Через тот самый Голгофский крест, через то вознесение над всем миром, которое было, невозможно без этого получить спасение. Невозможно войти в Царство Небесное. Евангелист Лука пишет нам в 9 главе, а потом еще и в 14 главе. Так вот, в 9 главе, в 23 стихе он пишет следующее. Иисус говорит, что если же кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. А в 14 главе, в 27 стихе, и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. И не важно, как вы себя называете пред этим миром, если вы не исполняете те требования, которые предъявляет Господь Иисус каждому из нас, неважно, как мы себя будем называть. И неважно, какая у нас теология, насколько мы друг друга учим, как Господь нас любит, что нам следует делать. Он сказал, что если мы не отречемся от себя, если мы не понесем крест свой за Ним, то мы не можем быть его учениками. Позвольте, я объясню, что такое противоборствование или борьба со грехом на кресте. Когда человек заболевает грехом, он постепенно наполняется этим грехом. Постепенно этот грех или греховная привычка продолжает делать так, что человек падает все ниже и ниже. Мы начинаем обещать себя, что больше все, больше грешить не будем этим грехом, все. Вот сейчас я покаялся, примирился с Богом, и на этом закончилось. Проходит время, и мы опять к нему возвращаемся. Через какое-то время, месяц, год, у кого-то меньше, неделя, у кого-то час. И вот постепенно, постепенно мы понимаем, что грех с еще большей силой у нас действует, еще больше занимает наше сознание, нашу плоть, нашего духа. И теперь человек уже погружен еще больше в грех. И этот грех дает ему определенную печаль. Мы понимаем, что мы предстанем пред Богом, понимаем, что будет тогда. И вот в этот момент Дух Господень говорит нам: для тебя есть выход из этого положения, выход из этого состояния. Прими призыв Христа и поспеши к Нему. Он даст тебе покой, Он даст тебе умиротворение, Он даст тебе радость. Не ту радость, которую предлагают многие проповедующие, не ту радость, которую предлагает этот современный мир, а ту радость, которую предлагает Господь, если вы сокроетесь в Нем. У креста мы переживаем перелом нашей жизни. Вы знаете, что покаяние такое вообще? Это не просто осознание того, что я грешен, и мы говорим: Господи, я виноват, прости меня. Нет. Это не только это. Очень часто мне приходилось слышать именно покаяние в таком ключе, когда люди каялись и говорят: Господи, виноват я, согрешил я пред Тобою, прости меня. И мы знаем, что Господь прощает. Но покаяние — это еще, в этой части это только половина. А вторая половина — это признать, что только Он один справедлив. Только Он один прав. Что Господь, Бог, Он правильный во всем. И вот когда мы понимаем, что мы покаялись и признали то, что Он справедлив и Он прав, то мы понимаем и последствия Его правоты. Мы понимаем, что в результате продолжения греха в нашей жизни, что этот грех будет губителен для нашей души. Покаяние – это противоборство греху. Эта борьба длится не один час. Кто-то говорит, что покаяние – это вся жизнь наша. Да, мы должны каяться постоянно. Да, мы должны приходить к Господу постоянно. Конечно, многие могут привести пример Павла, о чем мы позже скажем, что он говорит, что я каждый день умираю. Это означает, что он каждый день грешит? Ли? Есть еще и самоотречение. Когда мы понимаем, что грех не может больше продолжаться в нашей жизни, и мы оставляем его. Мы принимаем добровольное, осознанное решение оставить его у Голгофского креста, там, где Господь взял наши грехи, там, где Он взял наши немощи. Не в другом месте Он взял эти наши немощи, не в другом месте. Не когда Он возносился во славе на облаке, нет, Он взял его там, на Голгофском кресте. Вы знаете, что если мы умрем во Христе, то мы с Ним и воскреснем. Если мы воедино с Ним, если мы в союзе с Ним, если мы осознаем, кто Он для нас, то Его крест становится и нашим крестом. Потому что апостол говорит, что теперь не я живу, но Христос. Он отвергнул себя полностью. На что было бы мое пасторское служение похоже, если бы я проповедовал бы среди множества народа, которые никогда не каются в своих грехах? Это было бы похоже на то, что я проповедую Царство Божие, и люди пытаются войти обходным путем, другим путем. Я не проповедую ни покаяния, а просто, что Господь вас любит, Господь имеет благую весть к вам, Господь вас утешает. Ему ненавистен грех, извините, конечно. Он ненавидит грех, и он не утешает вас в ваших грехах. Он призывает вас отказаться от грехов. Вы знаете, что Иисус Христос – это и есть Слово Божие. И когда человек кается, он соглашается со всем тем, что имеет отношение к греху, с теми последствиями. Притчи, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Это притча, 28 глава, 13 стих. Мы также знаем, что возмездие за грех – смерть. И мы осознаем, что если мы будем продолжать грешить, то этот грех нас погубит. Также хочу зачитать уже под конец некоторые места. О чем я и говорил. Значит, это места Галатам 5 глава и Галатам 2 глава. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями», пишет Павел. А во 2 главе послания Галатам 19 стихе он пишет, точнее сказать, это было у нас во 2 главе, он написал: «Соединение с Ним подобие смерти Его». И читаем послание: «Я сораспялся Христу», написал апостол Павел во 2 главе, 19 стихе, и в 5 главе Галатам он написал: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Если человек находится в том состоянии, что грех его истомляет, если он знает, что за ним числится хоть маленький грех, который тяготит к себе, вы знаете, мы должны иметь жажду прильнуть к кресту Господнему, жажду исповедоваться пред Господом, отречься от этого греха, покаяться, примириться с Богом. Мой один родственник сказал перед смертью, мы ему говорим: «Тебе нужно покаяться, тебе нужно примириться с Богом». Вы знаете, что он мне ответил? Он сказал: «А я ничего, я с ним не ругался. Зачем мне с ним примиряться? Я с ним, с Богом, отношения не портил». Это говорит о том, что Дух Господень уже не там. Он в свое время касался человека. Каждому дарован шанс примириться с Господом. Не было такого человека, которому не было адресовано то, чтобы он покаялся в своих грехах. Вчера я проповедовал у себя в церкви на тему Иуды Искариота, который являлся сыном погибели. Но и он, находясь вместе с Иисусом, имел возможность покаяться. Он имел возможность примириться. Хотя мы знаем, что Иуда исцелял больных, вершил чудеса, он был свидетелем Господних чудес, и тем не менее он был сыном погибели. Но это другая проповедь, конечно. И в завершение хочу сказать, что на кресте Иисус Христос навсегда сокрушил господство греха. Если мы это осознаем, если мы хотим приобрести ту силу, которую имеет Господь и готов с нами ей поделиться, мы должны прийти к Нему. Многие считают себя спасенными, но как вы знаете, что вы спасенные? Вы принимаете это верой. Только через веру, и Слово Божие говорит, что мы теперь живем для Господа, мы верою принимаем, что мы спасены. Мы верою принимаем, что наши грехи прощены. Мы верою принимаем то, что Господь был распят за мои грехи, за твои грехи, за грехи всего человечества. Вы знаете, что временами по причине неверия у нас могут быть преткновения. Но твердо держитесь той истины, которая была открыта вам у креста Господнего. Держитесь, что бы с вами ни происходило, что вы, что я буду уповать на Господа, что до тех пор, пока не придет победа. Мы знаем, что в послании к евреям было написано о тех героях веры, которые шли на костер, о тех героях веры, которых кожу снимали живьем, о тех героях веры, которых обезглавливали, о тех, которые не предали Христа, несмотря на то, что происходило с ними в этом мире. Помните слова Иова, который сказал, что «Он, Господь, убивает меня, а я буду продолжать веровать, а я буду продолжать надеяться на Него». Для вас возможно освобождение сегодня, но оно не придет до тех пор, пока не преклонимся пред Ним. Пред Иисусом, пред тем Богом, который вознес Сына Своего на Голгофский крест ради спасения Своих творений. Только у креста наступает решительная победа над грехом. Вы знаете, если у вас такое состояние, что и часу больше не могу, нужно прийти к Господу. Нужно прийти к этому кресту, склониться пред Ним, покаяться, примириться с Ним. И я уверен, и Слово Божие мне в этом дает полную уверенность, что Господь много милостивый, и милости Его такие, что двери ко спасению открыты. Дорогой святой, придет время, когда мы с вами встретимся там, на небесах. И когда в процессе воскресения мы увидимся там, мы будем благодарны Богу за Его Голгофский крест. И в заключение хочу поблагодарить всех служителей Господних, которые проповедуют тот самый истинный крест Господень, через который приходит освобождение от грехов. Аминь.